Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Духовные основы русской словесности в нашем эфире время от времени – под этой рубрикой идут беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова. Сегодня он продолжает разговор об истоках церковного раскола и творчестве протопопа Аввакума.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«Духовные основы русской словесности». Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Двуглавый орел уже находит свое полное воплощение, потому что одно тело, одно государственное, но две головы, светская и духовная власть, и вот в союзе. Но первенствует светская власть, потому что у нас Цезарепапизм был, светская власть доминирует, и, соответственно, инициатива исходит от государя. По рекомендации того же Стефана Бонифатьева, Москву уписывается, ну вот как из историков русской церкви, Карташов, эмигрировавший в свое время, в 20 веке, он их называл образно, но в общем-то точно, консервативными реформаторы-реставраторы. Консервативные реформаторы-реставраторы. Это Аввакум, протопоп из Юрица Повольского, протопоп Лазарь из Романова Бориса Глебска, это из Поволжья, Даниил из Костромы, протопоп Ипогин из Мурома, архиепископ Никон Соловецкий. Вы уже по имени догадались, что это будущий патриарх. То есть вот сначала они все были вместе. Архиепископ Соловецкий Никон, он станет еще и митрополитом новгородским, а потом уже переберется в Москву. Еще до восшествия на престол Алексея Михайловича, при Михаиле Федоровиче, в 1643 году приезжает на Русь сын датского короля Христиан IV, Вальдемар. Была идея выдать за него замуж Ирину Михайловну, сестру как раз вот будущего царя Алексея, дочь Михаила Федоровича. Царь Михаил тогда сказал, что принуждения вере королевичу не будет. Потому что если Москва, Московия выходит на первое место, то понятно, что она будет уже теперь и смотреть на браки, тем более из дома Романовых, весьма осмотрительно. И, как вы знаете, одно из условий, но если вот кто-то женится из дома Романовых, то обязательно невеста должна переходить в православие. Вот здесь, в общем-то, в принципе, тоже должно было быть такое условия, но вроде бы инициатива должна принадлежать жениху, то есть Вальдемару, и поэтому было дано такое ему некое обещание о том, что касаться веры не будет. Однако, когда в 44-м году Вальдемар прибыл на Русь, то московский патриарх предложил верою соединиться и неожиданно устроил прение о вере. Скоропостижно скончался Михаил Федорович, 16 июня 45 года, 17 августа, уже при Алексея Михайловича, датчане, не выдержав этого прения о вере, просто покинули Москву. То есть вот женитьба не состоялась, но вопрос, вот я говорю, церковный стал на первое место. Опять же таки, я почему об этом эпизоде историческом сейчас говорю, поскольку если вот эта вот доктрина «Москва, Третий Рим» притворяется в жизнь, то, естественно, вопросы веры оказываются главнейшими, поскольку мы знаем, что это эсхатологическая идея, и несмотря на то, что вроде бы светское государство, и вопросы светские, тем не менее, в религиозном плане или идеологически, они основываются на веру. При патриархе Иосифе были изданы интересные очень книги, вообще потрясающие по своему разнообразию и по, скажем так, толерантности, что ли. «Грамматика Милетия Смотрицкого». Но Милетий Смотрицкий в то время был униатом. Несмотря на это, грамматику, так сказать, вот печатают. «Лествица Иоанна Лествичника», одна из любимых книг на Руси, так сказать, ее переписывали и печатали, и до сих пор печатают. «Толкование на четвероевангелие Феофилакта Болгарского», популярное до сих пор, тоже перепечатают. Знаменитая «Кириллова книга» со статьей Кирилла, архиепископа Иерусалимского, с расчетами на 8 век, опять же таки, с таким сильно выраженным эсхатологическим началом, с одной стороны, ну, коль, опять же таки, теория Москва-Терем становится актуальным, она тоже эсхатологическую такую краску имеет. Это с одной стороны. С другой стороны, в Кирилловой книге помещается довольно-таки большой список книг истинных и ложных. То есть индекс запрещенных книг, кратко говоря, апокрифов, всяких гадательных книг, астрологий, всяких тех книг, которые за 16-17 век появились в России, перевелись на русский язык и пользовались в народе, ну, можно сказать, большой популярностью. Книга о вере или полинодия Зиновия Капистенского, хотя он, так сказать, и жил на Украине, но он как раз воевал с унией и с католиками. Полинодия, она такая довольно-таки сильная книга «Защита веры православной», ну и в ней много важных исторических сведений есть, которые были раньше в древнерусских летописях, скажем, но летописи были утрачены в ходе войн, погибли, а вот у Зиновия Капистенского они остались. Вот я даже это пользовался полинодией, когда датировал слово в «Законе благодати», поскольку вот сведения Софии Киевской, большей фактологической составляющей, они были вот как раз в полинодии. «Малый катехизис на Петра Могилы» 1649 года. Его сейчас недавно переиздали, как большой, так и малый, но Петр Могила тоже, хотя он и был митрополит, и Киево-Могилянскую академию возглавлял в одно время, и как раз восстановила Софию Киевскую, но одно время он тоже подался унии, и там довольно-таки сильное влияние, в том числе и на этом катехизисе сказалось. Так что мы видим, с одной стороны, какие книги издаются, то есть они уже и носят и светский характер, оборонительный характер веры, ну и то, что касается службы тоже. Ну и в 1649 году царь Алексей Михайлович пишет митрополиту киевскому Сильвестру Косову с просьбой, чтобы тот прислал в Москву ученых-монахов, знающих греческий и латинский языки, поскольку Алексей Михайлович тоже хотел учредить славяно-греко-латинскую академию, небезызвестную, на Никольской улице, там, где сейчас историко-архивный институт, это вот как раз место, где была славяно-греко-латинская академия. И приехали Арсений Сатановский и Епифаний Славенецкий, мужи весьма образованные, и им было поручено подготовить к изданию Библию, Острожскую Библию, то, что было издано вот на Украине в Остроге Иваном Федором, с тем, чтобы исправить ее или сравнить с греческим оригиналом и подготовить ее к изданию уже здесь. Вот так начинается уже такая полномасштабная книгоиздательская деятельность. В 1656 году пишется «Скрижаль», это вот такой свод законов, значим «Служебник» в 1555 году, по которым должно быть и опубликованы уже в дальнейшем все книги. Начало реформ патриарха Никона можно считать 1653 год, когда была разослана Великим постом память, вводившая новшество о поклонах при молитве Ефрема Сирина. Нужно было теперь уже по новым правилам 4 земных и 12 поясных поклонов и о троеперстном наложении крестного знамения. Любопытно, что именно в это время в Москве пребывал бывший патриарх Константинопольский Афанасий, муж святой, скончавшийся по пути в Лубнах, где почивают его до сих пор святые мощи. И как раз-то и он зазирал, как тогда говорили, Никону о двуперстии, что, дескать, вот греки уже давно перешли на троеперстие, а русские еще пользуются двуперстным знаменем. И указывал необходимость таких вот внешних исправлений. 1654 году собрался собор, на котором патриарх Никон поставил вопрос об уничтожении всяких новин, которые появлялись в рукописях. И перстосложение вопрос в данном случае не поднимался. Епископ Павел высказал несогласие, касающееся поклонов. Единство было по вопросу, цитирую, о необходимости устроения несогласий в обычаях и книгах, о церковной древности, сохранившейся в церкви Восточной. И епископ Павел подвергся, можно сказать, гонениям, был даже поставлен вопрос о его неповиновении, и общие вот эти вопросы о троеперстном знамени, о сугубой аллилуйя, о хождении по Салон или против Салон, опять же таки отправлены Константинопольскому патриарху Паисию. Ответ патриарха Константинопольского осуждал поступок епископа Павла, так сказать, его неподчинению собору. Ну, также порицалось и действие Неронова, его кружка, были найдены в их действиях признаки ереси и раскола. Отличие общенопоследований, замечалось Константинопольским патриархом, не так существенны, как и перстосложение. Предосудительно сопротивление отдельных лиц по этим вопросам было сказано. То есть, смотрите, что происходит. На соборе 1654 года, он очень важен в этом отношении. До собора могли все высказывать свое мнение. Но вот соборное мнение, оно мнение народа, мнение Божье. То есть, вот как Господь передает волю свою соборным решением. Поэтому, когда уже принимается соборное решение, общее решение, тогда уже каждый подчиняется этому соборному решению. Если же кто-то по своей воле не следует этому соборному решению, ну тогда, естественно, он подвергается определенному давлению. И поэтому до собора выслушали все разные мнения, но после собора, естественно, уже то, что решил собор. Но вопросы по своему существу остаются маловажными, и разность подобных случаев не должна приводить к разделению. То есть, опять же таки, на что обращалось внимание? Ну, скажем, двуперстные, трёхперстные крестные знамя. Что значит два пальца, сложенные вместе? Это двуединая природа Христа. Три пальца, сложенные вместе, это Троица. Если меняется, да, ситуация, что обозначает три пальца? Троица, два пальца вместе, это двуединая природа Христа. Все. То есть, понимаете, поэтому это несущественно. Вот и собор это показал, что эта форма, так сказать, несущественна. Разрешала пользоваться, после собора разрешали пользоваться как, так сказать, двуперстным, так и трёхперстным. То есть, это не суть важно. И поэтому вот эта вот внешняя обрядность, которая приводила к расколу, ну, не должно быть, ну, чтобы зациклилось на этом, потому что самое главное – вопросы веры. Однако троеперстное это знамение Константинопольский патриарх признавал более древним, чем двуперстное крестное знамение. Уже следующие соборы 55-56 годов с участием патриархов Макария Антиохийского и патриарха Гаврила Сербского, ну и московского патриарха, естественно, Никона, то есть с участием трех патриархов, приняло решение быть троеперстию, быть исправлению книг, то есть унификация церковных книг, и то, вот, что самое страшное было для староверов, отбирание книг старых и их уничтожение. Вот почему, собственно, тогда и стали уходить в леса, на горы, с тем, чтобы вот сохранить культуру, сохранить веру и сохранить старопечатные книги. Собор следующий, можно как сказать, что с тем же Иваном Нероновым, хотя возникли у царя разногласия, но он попытался все-таки примириться. И когда уже разошлось, здесь тоже, в общем-то, немаловажное такое обстоятельство, при патриархе Никоне Московская православная церковь обрела очень такого сильного руководителя. Ну и еще то, что Алексей Михайлович очень приблизил к себе патриарха Никона, называя его особенным другом. И Алексей Михайлович пожаловал титул государя, и в том числе и патриарху Никона. То есть получилось так, что в России стало два государя. Один светский государь, другой церковный государь. И когда Алексей Михайлович по каким-то, так сказать, вот, военным надобностям или государственным надобностям отъезжал из Москвы, то, по сути дела, государем становился патриарх Никон. То есть он руководил практически все. И патриарх Никон создает, раньше этого не было, создает свой государев двор. теперь помимо царских бояр появляются патриарши-бояре. И патриарший двор становится даже богаче, чем государев двор. В Москве это особенно становится заметно. По сути дела происходит дублирование светской власти, и претензии уже нового государя, патриарха Никона, они становятся весьма значительными. Если, я вот говорил, на Руси была византийская модель такой симфонии власти, светской и духовной, но светская доминировала, как и у Византии, то при патриархе Никоне, именно потому что он обретает, ну, он старше Алексея Михайловича, и он обретает такую значительную власть в Москве, то он ставит вопрос о том, что в Западной Европе светская власть подчиняется Папе Римскому. Значит, глава католического мира Папа Римский. Значит, в православии должна быть та же самая модель. Потому что если Третий Рим, так сказать, вот в Риме папа главный, значит, и, по сути дела, патриарх Никон ставит вопрос о том, чтобы духовная власть, церковная власть стала выше светской власти. И вот тут уже начинаются размолвки царя. Причем, чтобы вот эта вот модель Москва-Третий Рим, она не давала возможности, почему Алексей Михайлович за нее так и держался и старался ее продвигать жизнь, она не давала возможности патриарху Никона стать первым, потому что Древний Рим – это столица империи. И как вот в Древнем Риме, в языческом еще Риме, всем конфессиям было, так сказать, хорошо жилось, там и язычникам, там, так сказать, и христианам, и несмотря на то, что потом в Риме христианство становится главной религией, и тем не менее император в Риме удерживал свою власть, и Римская империя содержала в себе та же Палестину и Иудею, как мы знаем. То есть огромная Римская эта империя была как символ светской, а не духовной власти. Да, когда уже появляется Константинополь, то Константинополь вобрал в себе модель двух столиц. И Рима как светской столицы, и Иерусалима как духовной столицы. Ну что, золотые врата Константинополя – это те врата, в которые спаситель въезжает в Иерусалим. Царские, можно сказать, врата. Если Москва строится по типу и осмысливается по типу Рима, то есть Третьего Рима, значит, в ней, опять же таки, есть две модели. И светская столица, и светского Рима, и духовная столица Иерусалима. И вот что делает патриарх Никон. Он решил доминанту поддерживать, как Москва, зримый образ горнего Иерусалима. То есть не Москва, не Третий Рим, а Москва – зримый образ горного Иерусалима. То есть Москва становится духовной столицей. Вот то, что вот те экскурсии на Красной площади, которые мы в этом году, к сожалению, не сделали, но вот то, что вот мы делаем, собственно, свидетельствует, о чем мы с вами там вот говорим, как раз и свидетельствует о том, что при патриархе Никоне вот эта вот идея Москва – Новый Иерусалим, его нельзя назвать Новым Иерусалимом, потому что Новый Иерусалим только на небесах, как сказано в Апокалипсисе. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, что патриарх Никон создает Новый Иерусалим, как духовную столицу, или зримый образ горнего Иерусалима, потому что вот второй Иерусалим на небесах, и, так сказать, Москва, но вот как зримый образ. А поэтому модель Иерусалима, она здесь присутствует и на Красной площади, и Поклонной горе, и Знаменской церкви, и много-много где она, так сказать, вот присутствует. Это все старание как раз патриарха Никона. То есть, понимаете, здесь уже начинается 17 век, век конфронтации ума и разума, и рационального, то есть светского начала олицетворения царской власти и духовного начала олицетворения патриарх Никон и идея Нового Иерусалима. Да, она не получилась в Москве, но тогда патриарх ее пытается воплотить на Истре, в Новоиерусалимском монастыре. Так что все это, видите, оно, так сказать, все тесно переплетено и тесно взаимосвязано. А однако же Алексей Михайлович, понимая возрастающую роль патриарха и влияние на общество, поимел к нему остуду, то есть остыл, не так, так скажу, особенным другом уже не называл. И вот староверы тоже, так сказать, вот и почувствовали эту остуду и подумали, что вот Алексей Михайлович, вот сейчас можно вернуться к старым обычаям и вернуть старые книги, старые обряды и так далее. В 1665 году Алексей Михайлович писал: «У нас весь церковный чин в несогласии. В церквях каждый служит по-своему». По сути дела, раскол состоялся. То есть, если в церкви каждый служит по-своему, многие священники как вопрос решали? До меня так служили поколения, Это преемственность такая династическая была у священников. То есть сын принимал у отца, отец у своего отца и так далее, и так далее. То есть если служили по этой книге, то он будет служить к новопечатным книгам, понятное дело, что обращаться не будет. И поэтому действительно в разных церквях служили по-своему. И состоялся Русский православный собор 1666 года. Еще вот эти вот три шестерки немножко всех сводили с ума, потому что на Руси же мы знаем, что всегда конец света ожидает. А тут вот три шестерки, так сказать, это уже уж точно, явный показатель. То есть еще и собор. Так что тут все наложилось на другое. Тут же состоялся, по сути дела, суд над раскольниками. Вменялось вину не то, что употребляет домниконовские обряды и книги, а что хула возводилась-то обрядцами на церковь православную и ее служителей. С другой стороны, собор 67-го года, то есть на следующий год, с участием патриархов Паисия Александрийского и Макария Антиохийского, было осуждение Никона за то, что, как вы знаете, он покинул свой патриарший престол, он не изложил себя патриарха, он просто покинул, так сказать, и удалился в тот же свой Новоиерусалимский монастырь. И ему даже вменилось то, что он назывался архимандритом Новоиерусалимским. Но архимандрит Новоиерусалимский по апокалипсису – это сам Спаситель. Поэтому ему тоже отменили, как ты можешь себя называть архимандритом Новоиерусалимским, если это имя Христово. И был осужден за свое самочинение. На соборе там были подтверждены результаты собора 1666 года. Было наставление принято, чтобы обрядом быть одинаковым во всех восточнославянских церквях. Зиньковский, известный историк русской церкви, писал: «Старообрядчество от православия отходило в сторону не самая теократическая идея, а соблазн натурализма, то есть отождествление природного, в кавычках, исторического порядка, хотя освящаемого церковью, но не святого, с мистическим порядком Царствия Божия». Тот же Зиньковский замечает, что теократическая идея церкви окончательно осознается как идея преображения через внутреннее обновление человека, а не через внешнюю обрядность. На первое место в 17 веке, можно сказать и в 18 веке, выходит уже теперь не освящение жизни, а ее преображение. Преображение каждым человеком своей собственной жизни. Получилось не так уже кратко предисловие старообрядцев и об этом расколе. И вот теперь мы с вами переходим уже непосредственно к примеру стояния в вере неистового протопопа, как его иногда называют, Аввакума Петрова. Годы жизни или 1620-й, год рождения, некоторых источников 21-й, конец жизни 14 апреля 1682 года. Он был сожжен в порубе, то есть в земляной тюрьме, но не за свои церковные взгляды. Здесь я должен сразу же объяснить, не за свои церковные взгляды. Просидел в срубе 15 лет. Здесь было написано большинство его сочинений. Три автожития, три редакции, все авторские, все автографы, они дошли до нас. И свыше 80 посланий. После смерти Алексея Михайловича он написал челобитную сыну Федору, которого живописал муки адовы его отца за потворство никонианам. И вот 14 апреля 1982 года вместе с попом Лазарем, иноком Епифанием и диаконом Федором они были сожжены в срубе, цитирую, «за великие на царский дом хулы». То есть, по сути дела, за его публицистическую деятельность, особенно за то, что он всячески поносил как Алексея Михайловича, так и Федора Алексеевича. Я даже цитаты не смогу привести из его этих посланий. Если еще время останется, я несколько слов скажу о удивительной его манере повествования, хотя, может быть, и сейчас нужно, манера письма. И в посланиях своих, и в житии, к которые до нас, повторяю, дошли три редакции, они очень близкие, но все-таки немножко отличаются друг от друга. Протопоп Аввакум действительно выступает как прекрасный писатель и как знаток и носитель русского простонародного языка, который он использует. Мы с вами знаем, что жития святых пишутся только на церковнославянском языке. Но вот веяние времени, да, человек пишет акты жития, такого никогда не было. То есть это впервые, то есть сам о себе пишет житие. Пишет житие как о святом, он человек очень образованный. Хотя он говорит, что я не такого ума богатого, но, естественно, самоумаляет себя, свое достоинство на самом деле, и память у него великолепная, и Священное Писание он прекрасно знает, и святых отцов. Правда, тут должен был заметить, что, ну, это вот дальше, когда мы будем говорить о барокко, когда появляется там Симеон Полоцкий, образованный уже, так сказать, вильный человек, духовная академия, заканчивающая за границей, как тоже Феофан Прокопович, Сильвест Медведев, все они не романахи, все не священники, но монашествующие священники, все они собирали личные библиотеки. Вот когда началось собирание личных библиотек, вот начинается с них. Они даже этим гордились, что у них очень большие личные библиотеки. Тот же протопоп Аввакум говорит, нет, достаточно 4 книг. То есть их нужно, правда, выбрать и так далее. Он больше всего любил Ефрема Сирина. Действительно, да, кладезь премудрости, это несомненно. Но вот вопрос отношения к книгам. Если у протопопа Аввакума книга – это откровение, но как и в Древней Руси, то есть она пишется по благодати Божией, и поэтому, читая книгу, беседуешь с Богом, то для новых учителей, вот для того же Симеона Полоцкого, с которым будет полемизировать протопоп Аввакума, Симеон Полоцкий будет с протопопом Аввакумом, книга – это лишь собеседник, то есть это уже не авторитет, потому что в книге выражено другое мнение, отличное от моего. Вот вам 17 век, как даже отношение к книге меняет. То есть рациональное сознание, а почему он умнее, чем я, так сказать, или разумнее, чем я, почему я должен, так сказать, подслушать ему? Нет, я могу высказать свое мнение, и, так сказать, я его буду высказывать, это мнение. Если протопоп Аввакум имеет духовный чад и конкретно каждому о чем-то говорит, то, скажем, тоже Симеон Полоцкий или преподаватели Московской славяно-греко-латинской академии, они уже глашатаи, они ораторы, они выступают с проповедями, они новые учителя, и они трибуны. Чем больше аудитория, тем человек, хотя они чувствуют себя уверенней и доносят, ну, так сказать, вот массово свое мнение, я вот подчеркиваю, именно свое мнение. То есть уже здесь мы видим, как развивается светская культура и общение, и церкви, именно церкви. Все это выходит из церкви, потому что, ну, практически все. Русская литература вышла из церкви, театр вышел из церкви, публичные, так сказать, вот диспуты, они выходят из церкви. Ну, практически все отсюда выходит. Так вот, протопоп Аввакум, вот с одной стороны, повторяю, он ревнитель и древнего благочестия, но он относится... Ну, так как вот книги, как в Древней Руси относились, что это авторитетный источник. И к церковно-славянскому языку он точно так же относится, как Иван Грозный. Помните, Иван Грозный в своих писаниях, если касался вопросов церкви, всегда переходил на церковно-славянский язык. Если же он говорил о бытовых вопросах, то он переходил на русский язык. То есть вот мирское и духовное, и религиозное он не путал. Точно так же и не путал протопоп Аввакум. Тургенев писал, Аввакум писал таким языком, что каждому писателю непременно следует изучать его. Житие его было приведено и на французский, ну, естественно, в новое время и на немецкий, английский, польский языки, то есть хорошо знакомо было и в Европе. Так вот, опять же таки, чтобы немножко понять протопопа Аввакума, можно эпиграфом к его жизни, не к творениям, его же собственные слова привести. «Держу до смерти, яко же приях, не прилагаю предел вечных. До нас положено, лежи оно так во веки веков». То есть, дескать, не мы положили, до нас положено, ну, значит, это нужно держаться. А вот манеры письма. «Аще, что речено просто, то вы, Господа ради, не позазрите, то есть не осудите, просторечию нашему, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес прекрасных Бог слушает, но дел наших хочет». Смотрите, он обыграл библейские слова «вера без дел мертва». Вот не словеса, значит, а дел наших Господи хочет. Или обращается к Алексею Михайловичу. Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком. Не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Ну, пословица-то имеется вот беседой. Поскольку он обличал Симеона Полоцкого, я говорил, и Епифания Славянецкого, которые овладели семи свободными науками. Вот Симеон Полоцкий писал об Аввакуме. Острота, острота телесного, то есть природного ума. Оси не умеют науки. То есть вот семи вот тех вот наук свободных, то есть грамматики, риторики, диалектики, богословия, так сказать, вот не знает науки. Ну, я их еще, может быть, противопоставлю, хотя тоже вот интересно. Вот если вот эти вот новые учителя церкви, Симеон Полоцкий, превозносил как раз рацио, то есть вот рациональное сознание, и гонялся за внешнюю мудростью, за философией, которая была в Западной Европе. А Аввакум за смиренную мудрость, в кротости, в вере, любви. То есть, опять же, как в любви нелицемерной, как было и в Древней Руси. И смиренно мудрее такое проявлял. И, опять же, такие вот это и ищущие, и следующие вот смиренно мудрым познают не лунное течение, то есть не знаки зодиака, не лунное течение, а восходят на небо и награждаются вечной жизнью. То есть, так сказать, вот не внешнее, так сказать, а здесь вот важное богословское делание такое. Если мир Полоцкого в его поэзии изменяющийся, все у него изменяется, даже и лексика об этом говорит, лета много, мир многовечный, скоротечный, мало, многие, паче всех, четыре части мира и так далее, образы все динамичные. Изменяются глагольные формы времени, короткие отрезки времени подчеркиваются и так далее, то мир Аввакума – это неизменный, недвижимый, беспредельный и соответствующая лексика – предивный, причудный, преславный, такой беспревосходной сравнительной степени. В этом мире нет ничему меры, ни времени, ни качеству. То есть вот такое осознание мира, опять же таки, как было в древности. Господь создал этот мир, ну и он сохраняется Божиим держанием, и все здесь бы как бы не проходит. И формы, даже грамматические времени, различия семантические, существенные. Скажем, о никонианах и никоне, он использует перфект, то есть прошедшее время. Скрался, разослал, сожег, заморил, сослал, состриг, погубил и так далее. То есть в прошедшем времени. Все, так сказать, вот проходит. А если о своих ревнительных законах, то аорис имперфект. Быша, обретошися, сожегошуся, придоша. И мы знаем, что аорис выражает вечное, то есть безначальное, бесконечное, то есть оно когда-то началось, но, так сказать, не заканчивается до сих пор. Поэтому, так сказать, вот его сторонники, они, как бы, так сказать, вечно живущие. А вот то, что касается сторонников реформы, то все в прошлом времени. Перфект, как обозначали, выражает действие, начинающееся и кончающееся, то есть началось и закончилось. Но это, я говорю, можно об этом много говорить, ну вот публицистика его. Чудо, как в познание не хотят прийти, огнем да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить. Которые-то апостолы научили, так не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, ежели бы огнем да кнутом, да виселицею веру приводить. И о себе. Всегда я такой окаянный, сердит драться лихой. Если о патриархе Никоне, о супротивнике своем, носатый брюхатый, борзой кобель, овчеобразный волк, адов пес, лис, шиш антихристов, ну и самое такое легкое, плутишка. А в митрополите Крутицком Павле, который вот поддерживал реформу Никона, не жевал духовно, блинами все торговал, да оладьями. Да как учинился по пенкам, так по боярским дворям блюда лизать научился. Ну и, естественно, никоняне, последователи, то бишь мы с вами. Собаки, поганцы, толстобрюхие, толсторожие, воры, сластолюбцы, пьяницы, дураки, ну и душегубцы, естественно. И вот, говоря о царе Максимилиане, подразумеваю, естественно, царя Алексея Михайловича. Бедный, бедный плутишка, безумный царишка, что ты над собой сделал? Ну, сквозь землю пропадай. Тут не могу, чей он сын, ну, вы догадались, полно христиан тех мучить. Накудесил много горюн в жизни сей, я как козел скача по холмам, ветер гоняя. Бог судит между мною и царем Алексеем. Муках он сидит, слышал я от самого Спаса. То есть сам Спаситель вот говорил ему, что, так сказать, вот царь Алексей Михайлович в муках сидит. Ну вот, скажем, боярину Морозову знаете, это духовное чадо, а еще было Урусова и Данилова. То есть вот к ним троим пишут: «Херувимы многоочия, серафимы шестикрыльные, воеводы огнепальные, воинство небесных сил, тричисленная единица трисостанного божества, рабы верные Феодора, Евдокия, Евдокия, Феодория, Мария, Феодория, Евдокия». Здесь видите, как три ипостаси троицы обыграл. Опять же, такие к Морозовой и Урусовой, но не в духовное чадо, поэтому он все посылал им. «Увы, Феодосия, увы, Евдокия, два супруга нераспряженные, две ластовицы сладкоголосливые, две маслины и два свечника пред Богом на земле стоящие, осветило великое солнце и луна русской земли, Феодосия и Евдокия, чадо ваше, яко звезды, сияющие перед Господом Богом, о две зари, освещающие весь мир на Поднебесной». Ну и о себе с иронией и с любовью. «Любил протопоп со славными знаться, люби же и терпеть горемыка до конца». Ну и такие, значит, фразы. «Аще не были бы борцы, не были бы даны быша и венцы. Коли кто же изволит Богу служить, а себе ему не подобает тужить». Ну вот тоже, так сказать, из полемики протопопа Аввакума. Когда он толкует так по-простому. Что произошло в раю, вы знаете. И вот на вопрос Бога Адама: «Что сотворил еси?» То есть вкусил из древа познания плод. Адам же отвечает: «Жена ежеми сотворил еси». Аввакум поясняет: «Просто молвил, на что дядя дуру мне такую сделал?» То есть не я же, так сказать, а жена, так сказать, поэтому все. Ну и свою задачу, стоящую перед ним как писателем, он выразил, ну так вот, в насказательной форме, уподобив себя нищему. «У богатого человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу, у Павла апостола, у богатого гостя, то есть купца, из лопатия его хлеба крому выпрошу, у Златоуста, у торгового человека, кусок словес его получу, у Давида царя и у Саи пророка, у посадских людей по четвертинке хлеба выпросил, набрал кошель, да и даю вам, жителям, в доме Бога моего». Ну вот, чуток и характеристика протопопа Аввакума. А теперь о нем житие. Тут он пишет, что 23 года он становится сан-священник очень рано. Потому что обычно где-то 33 годам. А уже через, по-моему, 10 лет он как раз в 33 годам получает уже и протопопа. То есть, ну, такой карьерный рост довольно-таки значительный. Мы с вами знаем, что любое житие пишется по благословению. И здесь протопоп Аввакум прекрасно знает, что он делает. И поэтому каноны, вот внешние, то, что вот нужно соблюсти, и он соблюдает. Значит, если по благословению, то будет по благословению. «По благословению отца моего старца Епифания, писано моею рукою грешного протопопа Аввакума. И если что сказано просто, то вы, Господа ради, читающие слышите, не остужайте просторечие наше». И Павел пишет: «Хоть и речами человеческими говорю и ангельскими, а любви не имею, ничтожен есть». А что же здесь много рассуждать? Ни на латинском языке, ни на греческом, ни на еврейском, ни на ином, каком желает нас говоры, то есть разговоры Господь. Но любви с прочими добродетелями хочет. Оттого и я не пекусь о красноречии и не уничижаю свой язык русский. Простите же меня грешного, а всех вас, рабов Христовых, Бог благословит и простит. Аминь». Такое предисловие короткое. Самоумолением, самоуничижением, оно здесь присутствует. Опять же таки, не я, а вот благословение старца Епифания. Они тоже писали. И вот в отличие от протопопа Аввакума, мы там отрубали пальцы, чтобы они не могли писать, и даже языки, если вот кто-то там вот проповедовал устно. Но вот протопоп Аввакум имел возможность писать. Были, естественно, у него сторонники, поэтому вот в алебардовых этих полых рукоятках длинных они выносили, собственно, рукописи, потом собирали, сшивали и переплетали в книги, и так вот распространялось у сторонников. Начало жизни и первые испытания. Опять же таки, мы с вами в житиях видим две вещи. Нет, даже три. Первое – это, конечно же, идеал человека, потому что идеал только есть в Древней Руси, это святой. Это, так сказать, аксиома. Что там уже в новое время там будут положительные герои, положительно прекрасные, но идеал только в Древней Руси. Идеальных героев в русской литературе нет. В житиях есть. Это первое. Второе. Мы с вами говорили о святом всегда, или на примере жизни святого всегда можно рассмотреть Божий промысел. Вот точно так же здесь протопоп Аввакум будет показывать Божий промысел о себе. И третье, обязательное то, что есть в житиях, это чудеса. Потому что как мы можем понять, что святой святой? Именно по чудесам, которые непременно должны твориться, и непременно о них в житиях сказано. Житие всегда святого указано, ну, несколько там, так сказать. Вот первое житие первых русских святых, Бориса и Глеба, в конце приводится 6 случаев там, исцеления Борисом и Глебом различных людей. Ну, и повторяю, что обязательно будет описание чудес. Потому что чудо через святого посылает Господь. В данном случае мы видим о Божьем промысле. «Рождение мое произошло в нижегородских пределах, за Кудмой рекой, в селе Григорове. Отец мой Петр был священником, мать Мария, в иночестве Марфа». Обычно в житиях указано о благочестивых родителях, потому что от благочестивого древа и плод благочестив бывает. Но тут вот то, что называется, вливается житейская правда. Отец священником был, но был пристрастен к питью хмельному. Мать же моя постница и молитвенница была, всегда учила меня страху Божьему. Я же однажды, увидев у соседа скотину умершую, той ночью, поднявшись, перед образом плакал много о душе своей, вспоминая смерть, и что и мне умереть суждено. И с тех пор я взял обычай каждую ночь молиться. То есть на него произвело впечатление смерть коровы у соседа. То есть он почувствовал уже в детстве, что человек есть смертен. И вот с тех пор взял я правильно ночную молитву. Потом мать моя вдовела, и я сиротел в юношестве. И от своих родственников в изгнании был. Изволила мать меня женить. То есть, смотрите, не я захотел. Помните, Борис не хочет жениться. Вот я здесь вот сравню житие. Борис не хочет жениться, но поскольку старший, вот Борис и Глеб старший из этих двух братьев, должен скорее всего наследовать был отцу, значит, отец его хочет женить, потому что, чтобы, так сказать, династия продолжалась. И Борис безропотно выполняет наставление отца, потому что пятая заповедь – почитание родителей. И вот мать захотела женить. Не я захотел, да, а мать. Я же при Святой Богородице молился, чтоб дала мне жену, помощницу ко спасению. То есть он не говорит, что не буду или не хочу, а он стал молиться с тем, чтобы просить именно помощницу ко спасению. Да? Кто такая жена? Вторая половинка – помощница ко спасению. И в том же селе была девица, сирота такая же, постоянно привыкшая ходить в церковь. Имя ей – Анастасия. Отец ее был кузнецом по имени Марка. Богат сильно. А когда умер, то после него все истощилось. Она же в бедности жила, теперь внимание, и молилась Богу, чтобы сочетаться со мной союзом брачным. И случилось так по воле Божьей. То есть вот как раньше выходили замуж и как женились, да? То есть это обоюдная молитва. Вот если Богу угодно, значит, союз этот будет. Вот по молитвам, так сказать, одно и другого. И так и случилось по воле Божьей. Потом мать моя отошла к Богу в подвижничестве великом. Я же из-за изгнания переселился в иное место. Вспомните житие Феодосия Печерского. Там тоже переселялись родители, так сказать, и он трижды уходил и так далее. То есть вот это вот передвижение, пока не найдешь то место, которое вот по тебе, да, то есть вот предназначено тебе. Рукоположен был в диаконы в 21 года, спустя 2 года в попы поставил. Жил в попах 8 лет, значит, 31. Произведен протопопы, православным епископом, тому 20 лет минуло, и всего 30 лет, как имею священство. Значит, ему 20 лет как священство, стало быть 43 года, когда он пишет это житие. А когда в попах был, то имел у себя детей духовных много, до сих пор 5 или 6 будет. Представляете, какое количество он накормлял, сколько у него сторонников было. И не отдыхая, я грешный проявлял усердие и в церквях, и в домах, и на распутьях, и по городам, и по селам, даже в царствующем граде, и в стороне сибирской проповедуя, уча Слову Божьему. Годов тому будет с 25. Когда еще был попол, пришла ко мне исповедаться девица, многими грехами бремененному, блудному делу и разврату всякому подвластная. Начала мне, плача подробно, рассказывать церкви перед Евангелием стоя. Я же трижды окаянный врачеватель. Сам разболелся внутри, сжигаемый огнем блудным. И горько мне стало в тот час. Зажег 3 свечи, прилепил к налой, возложил руку правую на пламя. И держал, покуда во мне угасло злое возгорание. И отпустив девицу, сложив ризу, помолясь, пошел в дом свой, сильно печален. Вот этот эпизод в отце Сергии использует Лев Толстой. Немножко, так сказать, переначал его, конечно. Он очень высоко ценил житие протопопа Аввакума. Да вообще, в принципе, все русские писатели относились к этому как именно высокохудожественному произведению. Вот все они считали, что именно так. Горький, например, очень высоко ставил. Толстой, ну, Толстой там много об этом и говорил. Ну, и вот эпизод брал. Ну, немножко, конечно, переделал. Итак, видите, так сказать, вот физически поборол эту страсть. Время было около полуночи. Пришел в свою избу, плакал перед образом Господним, что и очи опухли, и молился прилежно, дабы отлучил меня от детей духовной, поскольку бремя это тяжко и неудобно носимо. Упал на землю, лицом своим рыдая горько, и забылся лежа. Не чувствую, как плачу, а очи сердечные на реке Волге. То есть, опять же таки, в житиях святых всегда описывается вот тонкий сон или тонкое видение в тонком сне, что-то, так сказать, пророческое открывается, или о нем самом, о его будущей жизни, или, может быть, ну, если он просит, то о ком-то другом, или, там, сказать, о России и так далее. Но в данном случае он-то просит о себе, поскольку как же могу быть, если сам грешник, как могу быть духовником для детей своих? Очень сердечное на реке Волге. Вижу, плывут стройно два корабля золотых, и весла в них золотые, и шесты золотые. То есть золото – символ вечности. Значит, уже явно, что, так сказать, вот непростые корабли плывут. И по одному корпщику на них пассажиры спросил, чьи это корабли. Они отвечали – Лукин и Лаврентьев. Эти оба были моими духовными детьми. Меня и мой дом наставили на путь спасения и скончались богоугодно. То есть вот они уже, так сказать, пребывают в вечности. Опять же таки показывают, что ты вот... Смотри, каким хорошим был духовником, что они вот сейчас пребывают в вечности, так сказать, и скончались богоугодно. А потом вижу третий корабль, не золотом украшен, но разными пестротами, и красным, и белым, и синим, и черным, и пепелесым. И чего он человечески не вместит красоты его ради и добротности? Юноша светил на корме, сидя, правит, бежит ко мне из-за Волги, как бы поглотить меня хочет. Я вскричал, чей корабль? И сидящий на нем юноша отвечал, твой корабль? Наплавай на нем женой и детьми, раздосаждаешь просьбами своими. Я затрепетал и сел, рассуждая, что это значит увиденное и что будет за плавание. Мы знаем, что корабль и челнок – это символ спасения. Вот на православном кресте, вот иногда спрашивают, что это за полумесяц там внизу. Так это не полумесяц, это как раз вот лодочка или челн. Тут челн спасения. Вот, ну и вот тут, видите, так сказать, вот на тебе вот корабль, разные пестроты, то есть у тебя жизнь будет разнообразная. Вот с детьми и женой будешь спасаться. И вот спустя малое время случилось, как по Писанию, объяли меня болезни, смертные беды адские захватили меня, скорбные болезни обрел. Ну, это цитата была из Библии. У вдовы начальник отнял дочь. Я его умолял, дабы сироту возвратил мать. И еще обратите внимание, то, что я вам говорил, протопоп Аввакум очень хорошо знает жития. И смотрите, он почти, ну там чуть-чуть дальше будет, вельмож будет называть, а вот он почти не называет имен. Почему? Потому что в житиях имя или привязано к какому-то месту, то есть он не называет поселений и так далее, и так далее. То есть он пишет, для безвремения, он пишет для вечности. Это точно так и в житиях Бориса и Глеба. Потому что там нет господин града того, какого града, неизвестно. Господин тоже неизвестно какой. Почему? Потому что имя и город во времени – это ничто. Это, так сказать, песчинка, и на нее не следует обращать внимания. Но что только будет отвлекать, а кто это, а где этот город? То есть принцип жития используют и здесь. Видите, начальник отнял у вдовы, дочь, нигде имен нету. Что это не важно. Почему? Потому что важно то, что будет. Важно действие одного и другого, и само протопопа Аввакума. Значит, я умолял его, дабы сироту возвратил матери. А он презрел просьбы наши и возьмиг на меня бурю. У церкви придя сонмом до смерти меня задавили. Сонмом кто ходит? Сонмом только бесы ходят. Значит, начальник сонмом пришел, значит, и до смерти меня задавили. Я лежал мертв полчаса и больше, и так и ожил Божьим мановением. Вот вам, пожалуйста, так сказать, чудо или нет? Ну, так сказать, задавили, так сказать, передавили, побили сильно, ну, потерял сознание, да, так сказать, а тут, ну, сказали, что уже умер, потерял сознание. А Божьим мановением ожил. Понимаете, он же, смотрите, он не агитирует за себя, он просто описывает свою жизнь. Но если Господь творит с ним чудеса, значит, Господь на чьей стороне? Делайте вывод сами. То есть, понимаете, вот если... И, значит, вот нужно показать, что я-то веду у себя так, как, собственно, и вот в житиях святые ведут, как в Евангелии сказано нужно, заповедям следую, а также, ну, естественно, гонениям всяким подвергаюсь, а там Господь уже меня поддерживает. Так и другой начальник другое время на меня рассвирепел, прибежал ко мне в дом, бил меня и на руке отгрыз пальцы, как пес зубами. И когда наполнил гортань его кровью, тогда руку мою выпустил из зубов своих, покинув меня, пошел в дом свой. Я же поблагодарил Бога, то есть смирение, да, завернул руку платком, пошел к вечерне. И кажется, шел дорогой. Наскочил он на меня опять с двумя небольшими пищалями. И близ меня, будучи, запалил с пистоли. И Божьей волей на полке порох вспыхнул, а пищаль не выстрелила. Чудо. Чудо. Он же бросил ее на землю, и другой запалил тогда же, и та пищаль не выстрелила. Я же, идя, прилежно молюсь Богу, одной рукой осенил его и поклонился ему, а он меня ругает, а я ему говорю, благодать на устах твоих, Иван Родионович, да будет. То есть тот он ругает, понятно, как русский человек ругает другого, да, так сказать, но благодать на устах твоих будет. То есть, после этого двор у меня отнял, а меня вытолкал всего ограбя и на дорогу хлеба не дал. А в то же время родился сын мой Прокопий, который нынче сидит с матерью в земле закопан. Я же взял клюшку, а мать некрещенного младенца побрели, куда Бог направит. В пути и крестили его, как Филиппа Каженика в старину. То есть, видите, опять же таки библейские параллели. В житиях всегда есть библейские параллели. А когда же прибрел к Москве духовнику, протопопу Стефану Ванифатьеву, я уже о нем говорил, и протопопу Ивану Неронову, они же обо мне царя известили, и государь меня стал с тех пор знать. Отцы же с грамотной обратно послали меня на старое место, и я притащился, с глаголы-то какие, да, добрел, притащился, прибрел в Москву, да, а тут и стены разорены дома моего, и я снова подзавелся, а дьявол опять возлег на мне бурю, то есть, говорит, подзавелся, он скромненько себе говорит, вот вы потом увидите, как он подзавелся. Тихо, мирно, так все хорошо. Пришли в село мое плящущие медведи с бубнами и с домрами. Сами по себе пришли, смотрите. Никто их не ведет, сами пришли медведи. То есть интересно описывать как-то. Пришли в село мое пляшущие медведи с бубнами и с домрами. А я грешник во Христе усердствуя, изгнал и маски и бубны изломил на поле. Один у многих, и медведей двух больших отнял. Одного ударил, и только потом ожил он, а другого отпустил поле. Это же как нужно приложить к медведя, чтобы тот потерял сознание. А второго, смотрите, тоже интересно, да? А другого отпустил поле, как тот чесанок, когда увидел, что с его собратом сделан медведь. Тоже же не глупый, да? А за это меня Василий Петрович Шереметьев взял на судно и броня много, велел благословить сына своего Матвея, бреющего бороду. А я же не благословил, но по Писанию порицал его, видя его распутный образ. Боярин же, сильно рассердившись, велел меня бросить в Волгу, немного мучая потолкали, а после сделались добры ко мне. У царя общения со мной и прощались, а брату моему меньшому, боярина Васильевна, и дочерью духовной была. Извините, сначала немножко потолкает, так сказать, это сыну, ну смотри, но же ревностен, то есть вот не хочет благословить того, кто бороду бреет, да? Все. Так-то Бог руководит своими людьми. То есть, понимаете, ну, в общем, не он же, не по своей воле, смотрите, он же, вот, вскоре опять другие изгнали меня место того вторичное, я также притащился в Москву, да, и Божьей волей государь меня велел в протопопы поставить Юрьевец Повольский, и тут прожил немного, только 8 недель, дьявол научил поповы, мужиков и баб, пришли к патриарху приказу, где я дела духовные делал, вытащили меня из приказа толпой, человек с 1000, или с 1500 их было. Посреди улицы били батагами и топтали, и бабы были с ухватами. Ох, грехов ради моих, до смерти избили и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежали, подхватил меня, на лошадях умчали в мое дворишко. На пушкарей воевода около дворя поставил. Люди же ко дворе подходят, и по городу молва прокатилась великая. И больше же попы и бабы, которых унимал от распутства опять, убить вора, да и тело собакам в ром кинем. Я же, немного отойдя, на 3 сутки, покинув житей детей по Волге в лодке, ушел к Москве. К Кострому прибежал, и тут протопопа Даниила изгнали. О, горе, везде дьявола житья нет. любое житие, если мы посмотрим, то опять же таки святой противостоит дьяволу, это обязательно. Да, так сказать, вот, тут вот гонения какие-то. Но если и Божий промысел через людей, ну так и дьявол же, так сказать, тоже людьми орудует и наускивает на протопопа. Опять мне новое горе. Царь пришел к духовнику благословиться ночью, и меня тут увидел. Опять кручина. Зачем ли город покинул? А жена и дети, и домочадцы, человек с 20, юровцы восстались, неведомо, живы ли, неизвестно, побиты, тут опять горе. Посмотрите, вспомните домострой. Вот жена и дети, и домочадцы, человек с 20, не бедный протопоп Аввакум. Ну вот как вот по домострою, человек 20, то есть хозяйство имел такое крепкое, хорошее. Довольно-таки большое житие, поэтому я буду уже так немножко закругляться. Надеюсь, вы просто заинтересуетесь и прочитаете его. Дальше уже идет рассказ, собственно, Никоне и противостояние, так сказать, вот Никониан и старообрядцев. После этого Никон, друг наш, перевоз из Соловков Филиппа, митрополита, имеется в виду мощи святителя Филиппа, который перевели в Москве. А перед его приездом Стефан духовник, постя седмицу с братьями, я с ними тут же, и моля Бога о патриархе, дабы Бог дал нам пастыря ко спасению душ наших. Митрополитом Казанским Корнилием написал челобитную, собственноручные подписи подали царю и царице, а духовнике Стефане, чтобы быть ему патриархом. Он же не захотел, и сам указал на Никона митрополита. Царь его и послушал, и пишет к нему послание навстречу Пресвященному митрополиту Никона Новгородскому и Великолудскому, и все Руси радоваться и прочее. Когда же тот приехал, то был с нами как лис, кланялся да здоровался. Знает, что быть ему патриархом, и упреждает, чтобы откуда-нибудь помеха какая ни случилась. Много о тех кознях его можно говорить. Когда же поставили патриархом, так друзей не стал и в крестовую залу пускать. А это и яд отрыгнул. Великий пост прислал памятку Казанский собор к Неронову Ивану. А мне он отцом духовным был, я у него в то время и жил в церкви. Казанский собор имеется на тот, который на Красной площади. Но сейчас-то восстановлен, но имеется в виду там. То есть, смотрите, протопоп Аввакум служил и в этом соборе. Когда тот отлучался, я ведал церковью. О месте том моем говорили, указывая на дворцовую церковь Спаса Бонабору, носили на покойника протопопа место. Да Бог не изволил.
Духовные основы русской словесности. Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова. В цикле бесед «Духовные основы русской словесности» вы слушали вторую передачу доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о предпосылках церковного раскола и творчестве протопопа Аввакума. Заключительная часть этой беседы прозвучит в одной из наших программ на следующей неделе.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.